Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня» і гость сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. По-вашому, що означає призначення на посаду керівника адміністрації президента былого намісника старшині КДБ генерал-майора Ігора Сергієнку? Чому Олександру Лукашенку спотребилося зараз змінять керівника адміністрації Наталю Качанову, до якої, здається, знешне великих претензій не було? Чи означає гэта призначення некі, скажем так, намёки на тое, якой будзе внутрішня політика Беларусі ось у гэты выборчы год? Бо менавіта з выбарамі некаторыя глядальнікі ўжо і звязваюць гэтыя новыя прызначэнні.
Ну, сапраўды, я таксама схільны звязваць прызначэнне генерала Сергіенкі на пасаду главы адміністрацыі прэзідэнта менавіта з выбарамі, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. А чаму менавіта ён? Ну, мабыць, таму, што ён валодае тымі кампетэнцыямі, якія з кропкі гледжання Александра Лукашэнкі могуць быць карыснымі для, скажем так, того периоду и той кампании выборшей, и принамсі у тих обставинах, у яких кампания будет вести. По-перше, я хочу згадать, что генерал Сергієнко не просто наместник старшини КДБ, а перший наместник старшини КДБ по контрвивідці. А традиційно сюди виходить не тільки, умовно кажучи, політична контрвивідка, тобто боротьба з шпіонажем, але так само і ахова, так звана ахова конституційного ладу, то бок боротьба у значній ступені з політичними опонентами існуючого у Білорусі режиму і антитерористична діяльність. То бок це такий знак, мабуть, не дуже добрий того, що білоруські влади не виключають магчымасці правядзення выбарчай кампаніі па жорсткаму сценару ва ўмовах, ну, скажам так, якія запатрабуюць выкарыстання ў тым ліку жорсткіх рэпрэсіўных інструментаў да апанентаў існуючай улады.
Ну, вось менавіта, сапраўды, яго папярэдняя дзейнасць, контрвыведка, сапраўды, на што вы звернулі ўжо увагу, прыцягвае якраз увагу аглядальнікаў і кампетэнцыі, якія ў гэтай сферы ў яго ёсць. Як яны павінны быць прыдатны цяперашні ўладзь у цяперашні момант? Чаму гэты чалавек стал кіраўніком адміністрацыі?
Ну, па-першае, контрвыведка, яна прадугледжвае тым ліку і выяўлення нейкага знешняга ўмешальніцтва ва ўнутраныя працэсы, што адбываецца ў краіне. Тобак мы можам уявіць, што, напрыклад, генерал Сергіенка, ён добра арыентуецца прынамсі ў тэхналогіях нейкага ўмешальніцтва, знешняга ў маніпуляцыях, у тое, што можна агулам назваць падрыўной дзейнасцю. По-другое, это так само пытание обеспечения лояльности державного аппарата. Бо контрвыведка – это не только, ну, такие, борьба со шпионажем, это вот им лику из обеспечения лояльности як цивильной системы керования, так и силовой компоненты. Ну и по-третье, это, ну, такие недопущения того, что принято называть в Беларуси дестабилизацией ситуации, то бок массовых неких протестов и протестных акцій, зв'язаних з тим, що, як би мовити, помягчей, вибори у нас пройдуть не просто, як завсюди, а вельми жорстко, як завсюди. Тобто, це і політичний сиск, це і забезпечення лояльності внутрішньої з боку номенклатури, як цивільної, так і у погонах, і це попередження внешнього вмішальництва, ці принамсі реагування на його. Тобто, у даному випадку, знов-таки, я не ведаю всього послужного спису генерала Сергієнки, але, мабуть, є підстави меркувати, що ён адмысловіў дастаткова высокага ўзроўню для таго, каб справіцца з гэтай сітуацыяй.
Калі мы неяк, ну, скажам так, стэрэатыпна можам меркаваць пра прадстаўнікоў КДБ і для гэтага ёсць усе падставы, то тым не менш узнікаюць трошкі іншыя, можа быць, паралелі і прозвішчы тих відомих чиновників білоруської влади, які так само вийшли з шерегу КДБ. Гэта свой час Урал Латыпаў, які, ну, запомнился білоруською історією. Он так само був керівником адміністрації президента, як чоловік, ну, скажем так, односно ліберальний, принамсі, знешне. А тепер гэта Владимир Макей, міністр замежных справ. Ці нельга, так сказати, меркаваць, што паходжанне з КДБ зусім не абавязкова перадвызначае нейкую палітыку, якую будзе праводзіць чалавек.
Макей выходит из КДБ в войсковой выведке, это, скажем так, конкурирующая структура, причем еще за советским часом. А что касается самого Сергеенко, я могу вернуть увагу на то, что, по-перше, адукация, он историк, в принципе. То есть он профессиональный историк, и в данном выпадку он у тим лику и отказывал у КДБ за питания, связанные с реабилитацией ахвяров сталинских коммунистичных репрессий. И, в принципе, при нам та публичная позиция, якая вышла, ну, она была довольно ровная и, ну, скажем так, узла. Тому в даному випадку, знов-таки, складно сказати, як чоловік собі буде поводити на новій посаді, але треба пам'ятати одну просту річ, що він залишається генералом діючої служби. І він буде виконувати ті заради, які віддасть йому самі відео хто. І далеко не завжди його на особисте міркування, особиста позиція, вона буде мати ніяку роль. А може бути, вона буде мати грати роль, ну, не вельми часто навіть. Тому в этой системе, якая існує, сам по собі факт того, що чоловік є вихідцем з той чи іншої служби чи органу влади, і він ще не свідчить об тим, що, ну, чоловік себе буде поводити не шаблонно.
Сярод факту біографії Сергієнкі є те, що в 10-му році він разом з десятками інших білоруських чиновників потрапив в невиїзний спіс Еврозв'язу. Потім поступово, як це робив Еврозв'яз, він був оттуль виведений. По-вашому, чи може це оказати ніякий вплив, тим ліку і на заміжно-політичну діяльність, чи все-таки адміністрація президента – це трошки не та сфера, де це вельми важливо?
Ну, адміністрація президента, яна формулює ніяку стратегію глобальну для міжнополітичної діяльності, але ж те, що тичиться особисто генерала Сергієнка, то наскільки можна зрозуміти, зараз цей епізод забитий, тим ліку і на заході.
Значная частка сегодняшнего выступа Александра Лукашенко перед белорусскими депутатами обеих палат, как раз были пытания магчимых интеграционных домовленностей относительно с Россией. И тут Александр Лукашенко, сярод иншого, что повторил в черговый раз, что Беларусь не собирается никуда вступать, тем больше и навод в склад братской России, але в тем лику сказал и довольно такие новые речи. И он сказал, что Беларусь и Россия не ведут диалог, цитата, о політичних питаннях, наприклад, у створенні єдиного парламенту. Але зовсім недавно посол Білорусі в Росії Семашко якраз сказав, що керівники Білорусі і Росії домовилися про єдиний парламент і урад. Чому, по-вашому, вийшла така нестиковка?
Ну, мені подається, що в даному випадку Семашко мав на увазі домову 92-го року, де, справді, керівники Білорусі і Росії домовилися об створенні політичної надбудови над так званою союзною державою. Але це було 20 років тому. То бок. І знов-таки хочу звернути увагу, що раніше російський бок так само стверджав, що політичні питання ось у межах цієї мапи ці погоднення, поглублення інтеграції не розглядаються.
То, що Лукашенко доволі шмат казав про, знову-таки, непохистність незалежності, це означає, гэта, що він посербував, скажем так, подстеліть соломку перед ближайшою зустрічею з Владимиром Путіним, менавіта, каб іще раз окресліть публічно білоруську позицію, а раз він публічно перед депутатами і білоруськими сродками масової інформації її окреслив, значить, він за її на цій зустрічі вже перейти не зможе.
Так, это безумовно можно разглядать вот таким выгляде, что белорусский бок, скажем так, окреслил базу перемовную, те обмежевания, за какие они не собираются переходить. Але тут есть и другое вымирение, это вымирение внутриполитичное и заходнее, то бок Лукашенко спробує таким чином, ну, может быть, неде приспокоить и громадскую думку, и думку заходней политичной элиты относно того, что Беларусь остается незалежной, бо, саправды, коли, скажем, серьезно спрямать принимать такие заявы об неподбежности поглынения Беларуси, то тогда возникает питание с боку заходних элитов, а який сенс зараз, в принципе, об нечем домовляться с Минском, потому что это уже проблема внешнеполитичная, навык техничная, якая обмежевывает саму коммуникацию белорусской официального Минска с заходними столицами. Тому тут есть тут одразу несколько адресатов, это, безумовно, и российский бок, это и внутренняя аудитория, но и, безумовно, заходний бок.
Больш за тое, даволі, ну, скажем так, агрэсіўна нават прагучалі словы Лукашэнкі, што Беларусь цяпер ужо не просіць крэдыты ў Расіі. Лукашэнка сказаў, што забараніў міністру фінансаў браць апошні транш Еўразійскага банку. Наўряд ці гэта кажа пра тое, што беларуская эканоміка ў такім цудоўным стане, што крэдыты не патрабуе. Просто, відаць, Александр Лукашэнка спадзяецца, што крэдыты могуць прыйсці з іншых крыніцаў, ну, напрыклад, з Кітаю.
Это один вариант, інший вариант периодично обвешается про подсовки проектов по выходу на заходние рынки заемного капитала. Але тут, видите, Александр Лукашенко отмовился от отримания кредита в опошнего траншу от Евразийского фонда стабилизации и развития. Ну, тогда, когда сам фонд отмовился кредитовать Беларусь, то была такая вельми дивная отмова. То бок, мы вам не дадим гроши, а мы не дадите, ну и не треба. Это, конечно, все хочет не вельми серьезно, и вучыць, як спроба захаваць твар пры даволі кепскай гульні.
У любым выпадку, все-таки зараз вся увага накіравана на магчымую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. І вось выступаючы менавіта перад гэтай сустрэчай, наколькі, па-вашаму, Александр Лукашэнка, ну, выканаў сваю задачу, неяк вот акрэсліць менавіта тыя самыя свае пазіцыі, і як Москва, па-вашаму, можа паставіцца да сённяшніх шыраванняў кіраўніка Беларусі, хаця, зрэшты, напэўна, для іх у іх не было нічого нового.
Ну, это ни для кого не было ничем новым, а на самом деле принциповых решений, которые Лукашенко не казал ранее, сегодня не прогучало, как мне подается. Что тычется Москве, то я не думаю, что этот выступ им, в принципе, будет цікавы, бо я не буду дейничать сегодня с властным сценаром. И я хочу звернуть увагу, что этот саммит белорусско-российский, он плановался как юбилейный, как урочистый, связанный с 20-годием этого интеграционного проекта, так называемой союзной державы. Что предугреживало, ну, некую такую урочистость и атмосферы, и места, и официйность. Але в апошний момент высветлилось, что Александр Лукашенко летит, по-першого, не 8-го, а 7-го снежня, и далеко не у Кремль, а фактично на дачу до Владимира Путина у Сочи. То бок само мероприемство, оно резко губляет свой статус. И будет вельми цікаво назирать, как, в принципе, все пройдет, как зрозуметь, насколько этот проект интеграционный, он для России есть принциповым и життево необходимым.
Політычныя лідары заклікаюць беларускіх грамадзян 7 снежня прыйсці на Кастрычынскую плошчу, каб выказаць свой пратэст супраць планаў інтэграцыі. Па-вашаму, якім зараз, скажам, на раздарожжы стаіць беларуская лада в сувязі з гэтымі магчымымі пратэстамі? З аднаго боку, палітычным сэнсе можа быць той рэдкі выпадак, калі ёй было б і выгадна, каб беларускія людзі выйшлі і сказалі, што яны за незалежнасць. З іншого боку, но все-таки такие охранительные традиции и тенденции притискать любое выказывание, самостоятельное выказывание политической думки, они превалюют все эти годы. Ти может улада спокойно поставиться до этого протеста, ти махчима людей чекая разгон.
Сумняюся, что людей чекая разгон, потому что выники парламентских, так званых парламентских выборов, что отбылись, они, по-перше, не вельми добро прошли для влада с крупки гледжения Ялки, якая была катастрофично низкой. Наколькі вядома, а другі момант гэта тое, што негатыўная рэакцыя з боку захаду на тое, як усё адбывалася, якія вынікі, яны ўсё ж такі прысутнічаюць гэтай рэакцыі. Таму ў дадзеным выпадку не ў інтарэсах улады ісці на нейкае абвастрэнне становішча ў плане выкарыстання такіх жорсткіх рэпрэсіўных метадаў, разгонаў і так далей. Я схіляюся да такой думкі, што мерапрыемства пройдзе без нейкіх значных інцыдэнтаў, але безумоўна, яго на арганізатары потым будуць пакараны, ну, традыцыйна для апошніх месяцаў штрафу.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. Заставайтеся зі свободою.
Радіо «Свобода». При мікрафоні Зміцер Бартосік. Ми протягуємо подорожжя у 1946 год у вёску Новий Двор, що на Поставщині. Браніслава Скіпара, 65-годового селяніна, голову сім'ї, батьку, шастьох дітей, судили по двох артикулах – по 94-м, частці другої, і 72-м. Почитаємо Кримінальний кодекс БССР 1928 году. Ось 94-й артикул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як неродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няправда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Таким чином, что такое один центнер с гектара?
Ну, у нас у Заславья, скажем, за часы, коли оно заснованное было, на лядах, вот как тут люди ляда робят, у них было 20 центнеров. Збожжа давала там 20 центнеров, жита и ячмень. Ну, коли мы берем, когда бедный был человек, у него могло быть 12, коли он угноение не уносил. Чего различивали большевики? Ну что, тут в два раза легче, чем в России, значит. Так, сам 6. По-другому, 2 центнера ему треба покинуть на посев, потому что все ж таки на Украине они опеклись, ну, и они тогда зрозумели, что коли на посев не покидать, так они самусти дохнуть. А с 10 центнеров остатних у его один забрать. И они при гэным не уличивали, что у человека есть еще дети, свиньи, коровы, значит, и что треба нечто продать, потому что, ну, треба ж нечто купить, правда? Треба разуметь, что гэны люди, скажем, селяне, вот у нас крыху не разумеют вот гэна. Гэна люди, которые как бы балансовали. Гэны балансовали на мяжи весь час. У них не было особливо ничего. Гэна был баланс основания. И калі гэны баланс порушается, то магчымы обвал. Як спевали, як бы вот уже коли жавороночки гэнэ. Жавороночки, прилячите. Бо уже зимушка надоела, уся хлебушки пераела. то тебе ж повинно хапить хлебу не на завтра ты себе зарабил, тебе повинно хапить до нового урожая. Ты повинен до жни у нее дожить, а не до завтра. Угу. Коммунисты не гена не уличивали. Его гены дисбаланс, и он был связан с ущим, потому что генная господарка, которая вагается, дробная господарка, такая малотоварная, скажем, альбо натуральная, и она вагается на меже основания. И вот у человека, как бы, он стоит на стуле с петлей на шее, а у его гены стул забирают, скажут, ты так повиси, мы тебя потом знову подставим. Ну, гены никому не подобалось, конечно. И люди больше рашучие, и они сопротивлялись, как могли генному. И они ховали сбожжи, и они комбинировали по-всякому, и они учекали звездки, как мой батька учек. Кинув землю, люди учек. Не пайшоў калгас.
Насамрэч забіралі ў нашага героя не адзін цэнтнер, а ўсе чатыры, бо не ўсе ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забіраем паўтонны сена.
Забіраюць шэстую частку сена ад каровы. Корова что, трактор? Ты поставишь, и она будет стоять? А у него не одна корова была. Значит, когда у него была такая господарка, то он повинен иметь двух коней на 5 гектаров конь потребный. То он повинен иметь двух коней и 5-6 коров. Потому что ему потребно раз у 3 года по 2 пуды гноя на квадратную сажень кинуть было в землю. Мы же говорим, что это устойливость на мяжи. А яны из-под яго табуретку выбиваюць. Значит, калі у человека забирают сена, значит, одной из яго коровы сена не хопить. Так, яна можа цяліцца павінна. То мы бачым, что яму парушаюць, як гэта назавецца на сучаснай мове, оборот и кругооборот статку. Ну, калі не будзе яны коровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну и гэнак далей. Что у него отрымливается? И оно ж все повинно идти своей чергой. И он не плановал под гена. У него нема махчимости купить гена сена, которое он отдаст.
Ну и нареште самый легкий пункт. 24 килограммы мяса. И тут так само не выкрутка.
Мясо ему 24 килограмма. Что такое 24 килограмма? Что она за живела? 24 килограмма. Да, нема такой живёлы 24 килограмма мяса. На своему треба некого зарезать. Ну хорошо, и он зарежет свинью. Так? И он коли повинен? И он же у пару так само повинен свинью колоть, да? И у него уже ведомо, что с той свиньи будет. Будут и колбасы, будет шинка, будет тоя, будет сёя. Ну так ему треба, значит, зарезать эту свинью. А куды мясо? А куды порештки, куды вантробы, куды все, куды что? Цьому люди, они же не во всякий день свиньи гены резали. Ну, коли только невеликое свято, что ее съедут за один раз. Угу. Некие там толоку робят на всю вёску, то, конечно, людей покормить, правильно? Угу. Там хата сгорела, новую ставить треба за один день. Но это же не той выпадок. Значит, и с мясом тое самое. Значит, он повинен выкручиваться. Угу. Да? И он повинен нечто сдавать. Як потребовали там, прикладом, волну сдавать, а овечек нема. Наш ты мусишь купить гэную волну и сдать, бо будешь виноват. Альбо яйки на волну менять, там, у сельпе, там, и так далее. Ну, ну, всякие комбинации дурацкие. Ну, и гэна все тягнулося и тягнется до гэнага часу. И оно иншей формы набывае. И оно набывае иншей формы. И оно кирование вёскай, и оно засталося. У нас есть великий аграр, и он же историк и экономист, и он кируе усім, что варушится. И не кируя тем, что уже не ворушится. Ось, он нас и гоняет. Так само оно и отбывалось и в те часы. И вот генное насекирование шло. Это все было двуединое, как бы, решение. С одного боку, загнать людей в колгас. Ну, потому что человек вырешает, ну, чем меня будут вот так вот доводить до инфаркта и инсульта, то лепей, горите вы гаром, забирайте все, идите к чертовой матери. А я детей выправлю там у Рыгу куда-нибудь, uh-huh. там у Долгопил всякий. Uh-huh. Отцепитесь вы от меня. Ну, тогда ехали, значит, с Молодочанской области, вот от нас, ехали на полночь.
Вы сказали с Молодочанской? Люди сказали Молодочанской, не Молодечинской.
Так, Молодочанской. То они перли туда на Клайпеду, на Калининград, на Довгаупілс, на Ригу, на Ленинград. Вот туда ехали люди.
После всего почутого поставьте себе на место этого селянина и попробуйте не стримливать себе у выразах на адрес новой улады, советского урада и особисто товарища Сталина. Артикул номер 72 уже чакае. пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев». Конец цитаты. Для Бронислава Скипора судья Федоров с народными заседателями Бароука и Ратниковой лягерных годов не шкодовали, а могли ждать сгодно артикулу полгода. До речи, ни имены по батьку судьев у протоколах николи не фигуруют.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсі.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто ж вядома, я нічога, ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, і ён там сапраціўляўся, можа, против гэта. Канечна, так яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это... Дурная справа, бескарысна.
Ну, шукалі ліш нічога ім. Выбыў і ўсё.
Выбыў і ўсё?
Выбыў і ўсё. Сыны ўжо ж большыя ж гэтыя. Шукалі яго ліш. І не так яго і не нашлі. Блін, дзюхі. Ну, наверна, мы так усе думалі, што яго расстралялі. Так.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка. А вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце. 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру паразъядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня» і гость сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. По-вашому, що означає призначення на посаду керівника адміністрації президента былого намісника старшині КДБ генерал-майора Ігора Сергієнку? Чому Олександру Лукашенку спотребилося зараз змінять керівника адміністрації Наталю Качанову, до якої, здається, знешне великих претензій не було? Чи означає гэта призначення некі, скажем так, намёки на тое, якой будзе внутрана палітыка Беларусі вось у гэты выбарчы год? Бо менавіта з выбарамі некаторыя аглядальнікі ўжо і звязваюць гэтыя новыя прызначэнні.
Ну, сапраўды, я таксама схільны звязваць прызначэнне генерала Сергіенкі на пасаду главы адміністрацыі прэзідэнта менавіта з выбарамі, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. А чаму менавіта ён? Ну, мабыць, таму, што ён валодае тымі кампетэнцыямі, якія з кропкі гледжання Александра Лукашэнкі могуць быць карыснымі для, скажем так, того периоду и той кампании выборшей, и принамсі у тих обставинах, у яких кампания будет вести. По-перше, я хочу згадать, что генерал Сергієнко не просто наместник старшини КДБ, а перший наместник старшини КДБ по контрвивідці. А традиційно сюди виходить не тільки, умовно кажучи, політична контрвивідка, це бок боротьба з шпіонажем, але так само і ахова, так звана ахова конституційного ладу, то бок боротьба у значній ступені з політичними опонентами існуючого в Білорусі режиму і антитерористичної діяльності. То бок, гэта такі знак, мабуть, не вельмі добры таго, што беларускія лады не выключаюць магчымасці правядзення выбарчай кампаніі па жорсткаму сцэнару ва ўмовах, ну, скажам так, якія запатрабуюць выкарыстання ў тым ліку жорсткіх рэпрэсіўных інструментаў да апанентаў існуючай улады.
Ну, вось менавіта, сапраўды, яго папярэдняя дзейнасць, контрвыведка, сапраўды, на што вы звернулі ўжо увагу, прыцягвае якраз увагу аглядальнікаў і кампетэнцыі, якія ў гэтай сферы ў яго ёсць. Як яны павінны быць прыдатны цяперашняй уладзе ў цяперашні момант? Чаму гэты чалавек стаў кіраўніком адміністрацыі?
Ну, по-перше, контрвыведка, яна прадугледжвае тым ліку і выяўлення нейкага знешняга ўмешальніцтва за ўнутраныя працэсы, што адбываецца ў краіне. То бок мы можам уявіць, што, напрыклад, генерал Сергіенка, ён добра арыентуецца, прынамсі, ў тэхналогіях нейкага ўмешальніцтва знешняга, ў маніпуляцыях, у тое, што можна агулам назваць падрыўной дзейнасцю. По-другое, это так само пытание обеспечения лояльности державного аппарата. Бо контрвыведка – это не только, знову-таки, борьба со шпионажем, это, в том лику, и обеспечение лояльности як цивильной системы керования, так и силовой компоненты. Ну и, по-третье, это, знову-таки, недопущение того, что принято называть в Беларуси дестабилизацией ситуации, то бок массовых неких протестов и протестных акцій, зв'язаних з тим, що, як би мовити, помягчей, вибори у нас пройдуть не просто, як завсюди, а вельми жорстко, як завсюди. Тобто, це і політичний сиск, це і забезпечення лояльності внутрішньої з боку номенклатури, як цивільної, так і у погонах, і це попередження внешнього вмішальництва і, принамсі, реагування на його. Тобто, у даному випадку, знов-таки, я не ведаю всього послужного спису генерала Сергієнки, але, мабуть, є підстави меркувати, що ён адмысловіць дастаткова высокага ўзроўню для таго, каб справіцца з гэтай сітуацыяй.
Калі мы неяк, ну, скажам так, стэрэатыпна можам меркаваць пра прадстаўнікоў КДБ і для гэтага ёсць усе падставы, то тым не менш узнікаюць трошкі іншыя, можа быць, паралелі і прозвішчы тих відомих чиновників Білоруської влади, які так само вийшли з шерегу КДБ. Гэта в свой час Урал Латыпаў, які, ну, запомнился білоруською історією, он так само був керівником адміністрації президента, як чоловік, ну, скажімо так, односно ліберальний, принамсі, знешне. А тепер гэта Владимир Макей, міністр замежних справ. Ці нельга, так сказати, меркаваць, што паходжанне з КДБ зусім не абавязкова перадвызначае нейкую політику, яку будзе праводзіць чалавек.
Макей выходзіць з КДБ з вайсковай выведкі, гэта, скажем так, конкуруюча структура, прычым яшчэ за савецкім часам. А што тычыцца самога Сергіенка, я магу звернуць увагу на тое, што, па-перше, адукацыя ён гісторык, у прынцыпе. Тобто ён професійны гісторык, і ў дадзеным выпадку ён у тым ліку і адказваў у КДБ за пытанне, звязанае з рэабілітацыяй ахвяраў сталінскіх камуністычных рэпрэсій. І, в прынцыпе, прынамсі, тая публічная пазіцыя, якая вышылася, ну, яна была даволі роўная і, ну, скажам так, узважаная. Таму ў дадзеным выпадку, зноў-такі, складана сказаць, як чалавек сабе будзе паводзіць на новай пасадзе, але трэба памятаць адну простую рэч, што ён застаецца генералам дзеючай службы. І ён будзе выконваць тыя зарады, якія аддасць яму самі ведаем хто. І далёка не заўсёды яго на асабістае меркаванне, асабістая пазіцыя, яна будзе мець нейкую ролю. А можа быць, яна будзе мець граць ролю, ну, не вельмі часта нават. Таму ў гэтай сістэме, якая існуе, сам па сабе факт таго, што чалавек ёсць выхадцам з той ці іншай службы ці органаў улады, ён яшчэ не сведчыць аб тым, што, ну, чалавек сабе будзе паводзіць неяк шаблонна.
Сярод факту біяграфіі Сергіенкі ёсць тое, што ў 10-м годзе ён разам з дзясяткамі іншых беларускіх чыноўнікаў патрапіў невыязны спіс Еўразвязу. Потым паступова, як гэта рабіла Еўразвяз, ён был адтуль выведзены. Па-вашаму, ці можа гэта аказаць нейкі ўплыў, тым ліку і на замежна-палітычную дзейнасць, ці ўсё-такі адміністрацыя прэзідэнта гэта трошкі не тая сфера, дзе гэта вельмі важна?
Ну, адміністрація президента, яна формулює нейку стратегію глобальну у замежній політичній діяльності. Але ж те, що тичиться особисто генерала Сергієнка, то наскільки можна зрозуміти, зараз цей епізод забитий, тим нікою на заході.
Значная частка сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі перад беларускімі дэпутатамі абедзвюх палатаў якраз былі пытанні магчымых інтэграцыйных дамоўленасцяў адносінаў з Расіяй. І тут Александр Лукашэнка сярод іншага, што паўтарыў чарговы раз, што Беларусь не збіраецца нікуды ступаць, тым больш і нават у склад брацкай Расіі, але в тым ліку сказаў і даволі такія новыя рэчы. Ён сказаў, што Беларусь і Расія не ведуць дыялог, цитата, о політичних питаннях, наприклад, у створенні адзіного парламенту. Але зусім недавно посол Білорусі в Росії Сімашко якраз сказав, що керівники Білорусі і Росії домовилися про адзіний парламент і урад. Чому, по-вашому, вийшла така нестиковка?
Ну, мені подається, що в даному випадку Сімашко мав на увазі домову 92-го року, де, справді, керівники Білорусі і Росії домовилися об створенні політичної надбудови над так званою союзною державою. Але це було 20 років тому. Тобок. І знов-таки хочу звернути увагу, що раніше російський бок так само стверджав, що політичні питання ось у межах цієї мапи ці пагаднення, паглыбленне інтэграцыі не разглядаецца.
То, што Лукашэнка даволі шмат казаў пра, зноў-такі, непахіснасць незалежнасці, ці азначае гэта, што ён пасырбаваў, скажам так, падстеліць саломку перад бліжэйшай сустрэчай з Владзімірам Пуціным, менавіта, каб іще раз акрэсліць публічна беларускую пазіцію, а раз ён публічна перад дэпутатамі і беларускімі сродкамі масавай інфармацыі ёй акрэсліў, значыць, ён за яе на гэтай сустрэчы ўжо перайсці не зможа.
Так, это безумовно можно разглядать в таким выгляде, что белорусский бок, скажем так, окреслил базу перемовную, те обмежевания, за которые они не собираются переходить. Але тут есть и другое вымирение, это вымирение внутриполитичное и заходнее, то бок Лукашенко спробует таким чином, ну, может быть, негде приспокоить и громадскую думку, и думку заходней политичной элиты относно того, что Беларусь остается незалежным, бо, саправды, коли, скажем, серьезно воспринимать простые заявы об непозбежности поглынения Беларуси, то тогда возникает питание с боку заходних элитов, а який сенс зараз, в принципе, об нечем домовляться с Минском, то бы это уже проблема внешнеполитичная, навык техничная, якая обмежевывает саму коммуникацию белорусской официального Минска с заходними столицами. Тому тут есть тут сразу несколько адресатов, это, безумовно, и российский бок, это и внутренняя аудитория, но и, безумовно, заходний бок.
Больш за тое, даволі, ну, скажем так, агрэсіўна нават прагучалі словы Лукашэнкі, што Беларусь цяпер ужо не просіць крэдыты ў Расіі. Лукашэнка сказаў, што забараніў міністру фінансаў браць апошні транш Еўразійскага банку. Наўряд ці гэта кажа пра тое, што беларуская эканоміка ў такім цудоўным стане, што крэдыты не патрабуе. Просто, відаць, Александр Лукашэнка спадзяецца, што крэдыты могуць прыйсці з іншых крыніцаў, ну, напрыклад, з Кітаю.
Это один вариант, інший вариант периодично обвешается про подсовки проектов по выходу на заходние рынки заемного капитала. Але тут, ведаете, Александр Лукашенко отмовился от отримания кредита опошнего траншу от Евразийского фонда стабилизации и развития. Ну, тогда, когда сам фонд отмовился кредитовать Беларусь, то была такая вельми дивная отмова. То бок, мы вам не дадим гроши, а мы не дадите, ну и не треба. Это, конечно, все очень невельми серьезно, и вучыць, як спроба захаваць твар пры даволі кепскай гульні.
У любым выпадку, все-таки зараз вся увага накіравана на магчымую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. І вось выступаючы менавіта перад гэтай сустрэчай, наколькі, па-вашаму, Александр Лукашэнка, ну, выканаў сваю задачу, неяк вот акрэсліць менавіта тыя самыя свае пазіцыі, і як Москва, па-вашаму, можа паставіцца да сённяшніх шараванняў кіраўніка Беларусі, хаця, зрэшты, напэўна, для іх у іх не было нічого нового.
Ну, это ни для кого не было ничем новым, а на самом деле принциповых решений, которые Лукашенко не казал ранее, сегодня не прогучало, как мне подается. Что тычется Москве, то я не думаю, что этот выступ им, в принципе, будет интересен, бо они будут действовать согласно собственным сценарием. И я хочу звернуть увагу, что этот саммит белорусско-российский, он плановался как юбилейный, как урочистый, связанный с 20-годием этого интеграционного проекта, так называемой союзной державы, что предугреживало, ну, некую такую урочистость и атмосферы, и места, и официйность. Але в апошний момент высветлилось, что Александр Лукашенко летит по першого не 8-го, а 7-го снежня, и далеко не у Кремль, а фактично на дачу до Владимира Путина у Сочи. То бок само мероприемство, оно резко губляет свой статус. И будет очень интересно назирать, как в принципе все пройдет, как зрозуметь, насколько этот проект интеграционный, он для России есть принциповым и життево необходимым.
Політычныя лідары заклікаюць беларускіх грамадзян 7 снежня прыйсці на Кастрычынскую плошчу, каб выказаць свой пратэст супраць планаў інтэграцыі. Па-вашаму, якім зараз, скажам, на раздарожжы стаіць беларуская лада в сувязі з гэтымі магчымымі пратэстамі? З аднаго боку, палітычным сэнсе можа быць той рэдкі выпадак, калі ёй было б і выгадна, каб беларускія людзі выйшлі і сказалі, што яны за незалежнасць. З іншого боку, но все-таки такие охранительные традиции и тенденции притискать любое выказывание, самостоятельное выказывание политической думки, они превалюют все эти годы. Ти может улада спокойно поставиться до этого протеста, ти махчима людей чекая разгон.
Сумняюся, что людей чекая разгон, потому что выники парламентских, так званых парламентских выборов, что отбылись, яны, по-перше, не вельми добро прошли для влада с крупки гледжения ялки, якая была, ну, катастрофично низкой, наколькі вядома. А другі момент гэта тое, што негатыўная рэакцыя з боку захаду на тое, як усё адбывалася, які вынікі, яны ўсё ж такі прысутнічаюць гэтай рэакцыі. Таму ў дадзеным выпадку не ў інтарэсах улады ісці на нейкае абвастрэнне становішча ў плане выкарыстання такіх жорсткіх рэпрэсіўных метадаў, разгонаў і так далей. Я схіляюся да такой думкі, што мерапрыемства пройдзе без нейкіх значных інцыдэнтаў, але безумоўна, ягоныя арганізатары потым будуць пакараны, ну, традыцыйна для апошніх месяцаў штрафу.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. Заставайтеся зі свободою.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у 1946 год у вёску Новый Двор, что на Поставщине. Слава Скіпара, 65-гадовага селяніна, галаву сям'і, бацьку, шасцёх дзяцей, судзілі па двух артыкулах, па 94-м частцы другой і 72-м. Пачытаем крымінальны кодэкс БССР 1928 году. Вось 94-й артыкул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як неродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няпраўда. Кожны пункт паасобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Таким чином, что такое один центнер с гектара?
Ну, у нас у Заславье, скажем, за часы, коли оно заснованное было, на лядах, вот как тут люди ляда робят, у них было 20 центнеров. Збожа давала там 20 центнеров, жита и ячмень. Ну, коли мы берем, когда бедный был человек, у него могло быть 12, коли он угноение не уносил. Чего различивали большевики? Ну что, тут в два раза лепше, чем в России, значит. Так, сам 6. По-другому, 2 центнера ему треба покинуть на посев, потому что все ж таки на Украине они опеклись, ну, и они тогда зрозумели, что коли на посев не покидать, так они сейчас мусти дохнуть. А с 10 центнеров остатних у его один забрать. И они при этом не уличивали, что у человека есть еще дети, свиньи, коровы, значит, и что треба нечто продать, потому что, ну, треба ж нечто купить, правда? Треба разуметь, что они люди, скажем, селяне, вот у нас крыху не разумеют вот гэна. Гэна люди, которые как бы балансовали. Они балансовали на мяжи весь час. У них не было особливо ничего. Гэна был баланс основания. И коли гэны баланс порушается, то махчимый обвал. Як спевали, як бы вот уже коли жавороночки гэны. Жавороночки, прилетите. Бо уже зимушка надоела, уже хлебушки пераела. Тебе ж повинно хапить на хлебу не на завтра ты себе зробил, тебе повинно хапить до нового урожая. Ты повинен до жнивня дожить, а не до завтра. Угу. Коммунисты не гена не уличивали. Его гены дисбаланс, и он был связан с ущим, потому что генная господарка, которая вагается, дробная господарка, такая малотоварная, скажем, альбо натуральная, и она вагается на меже основания. И вот у человека, как бы, он стоит на стуле с петлей на шее, а у его гены стул забирают. Скажут, ты так повиси, мы тебя потом снова подставим. Ну, это никому не подобалось, конечно. И люди больше рашучие, и они сопротивлялись, как могли. И они ховали сбожжи, и они комбинировали по-всякому. И они учекали звездки, как мой батька учек. Кинул землю, и учек. Не пошел колгас.
Насамрэч забирали у нашего героя не один центнер, а все четыре, бо не все ж тыя гектары были засеяны збожжам. У яго ж еще коровы есть, яких треба кормить. Забираем полтонны сена.
Забирают шестую частку сена от коровы. Корова что, трактор? Ты поставишь ее, и она будет стоять? А у него не одна корова была. Значит, коли у него была такая господарка, то он повинен иметь двух коней на 5 гектаров конь потребный. То он повинен иметь двух коней и 5-6 коров. Потому что ему потребно раз у 3 года по 2 пуды гноя на квадратную сажень кинуть было в землю. Мы же говорим, что это устойливость на мяжи. А яны из-под его табуретку выбивают. Значит, коли у человека забирают сено, значит, одной из его коровы сено не хопит. Так, и она может тялиться повинна. То мы бачим, что ему порушают, как это называется на сучасной мове, оборот и кругооборот статку. Ну, коли не будет этой коровы, то не будет тяляти. Коли не будет тяляти, ну и генок далей. Что у него отрымливается? И оно ж все повинно исти своей чергой. И он не плановал под гена. У него нема махчимости купить гена сена, которое он отдаст.
Ну и нареште самый легкий пункт. 24 килограммы мяса. И тут так само не выкрутка.
Мясо ему 24 килограмма. Что такое 24 килограмма? Что она за живела? 24 килограммы. Да нема такой живелы 24 килограмма мяса. А своему треба некого зарезать. Ну хорошо, и он зарежет свинью. Так? И он коли повинен? И он же у пару так само повинен свинью колоть, да? И у него уже ведомо, что с той свиньи будет. Будут и колбасы, будет шинка, будет тоя, будет сёя. Ну так ему треба, значит, зарезать эту свинью. А куда мясо? А куда порештки, куда вантробы, куда все, куда что? Цьому люди, они же не во всякий день свиньи гены резали. Ну, коли только не великое свято, что ее съедут за один раз. Uh-huh. Некий там толоку робят на всю вёску, то, конечно, людей покормить, правильно? Uh-huh. Там хата сгорела, новую ставить треба за один день. Но это же не той выпадок. Значит, и с мясом тое самое. Значит, он повинен выкручиваться. Uh-huh. Да? И он повинен нечто сдавать. Как потребовали там, прикладом, волну сдавать, а овечек нема. Значит, ты мусишь купить гэную волну и сдать, бо будешь виноватый. Альбо яйки на волну менять, там, у сельпе, там, и так далее. Ну, ну, всякие комбинации дурацкие. Значит, и гэна все тягнулася и тягнется до гэна часу. И оно іншої формы набывает. И оно набывает іншої формы. И оно керование вёской, и оно засталося. У нас есть великий аграр, и он же историк и экономист, и он керует всем, что ворушится. И не керуя тем, что уже не ворушится. Ось, он, значит, и гоняет. Так само оно и отбывалось и в те часы. И вот генное, значит, керование шло. Это все было двуединое, как бы, решение. С одного боку, загнать людей в колгас, ну, потому что человек вырешает, ну, чем меня будут вот так вот доводить до инфаркта и инсульта, то лепей, горите вы гаром, забирайте все из этих чертовой матери, а я детей выправлю там у Рыгу куда-нибудь, uh-huh. там у Долгопил всякий, uh-huh. отцепитесь вы от меня. Ну, тогда ехали, значит, с Молодочанской области, вот от нас, ехали на полночь.
Вы сказали с Молодочанской? Люди yeah. казали Молодочанской, не Молодечинской.
Так, Молодочанской. То они перли туда на Клайпеду, на Калининград, на Довгаупілс, на Ригу, на Ленинград. Вот туда ехали люди.
После всего почутого поставьте себе на место этого селянина и попробуйте не стримливать себе у выразах на адрес новой улады, советского урада и особисто товарища Сталина. Артикул номер 72 уже чакае. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Конец цитаты. Для Бронислава Скипора судья Федоров с народными заседателями Бароука и Ратниковой лягерных годов не шкодовали, а могли ждать сгодно артикулу полгода. До речи, ни имены по батьку судьев у протоколах николи не фигуруют.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто ж вядома, нічога ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, і ён там сапраціўляўся пошак проціў гэта. Канечна, так яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это дурная справа бескарысная?
Ну, шукалі ліш нічога ім. Выбыў і ўсё.
Выбыў і ўсё?
Выбыў і ўсё. Сыны ўжо ж большыя ж гэтыя. Шукалі яго ліш. І так яго і не нашлі. Блін, дзюхі. Ну, наверна, мы так усе думалі, што яго расстралялі. Так.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка. А вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце. 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма. Толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру паразъядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік.